без дураков.
Всем добрый вечер. Еще раз напомню, что гость моего сегодняшнего эфира Виктор Васильевич Горбатко, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, член первого отряда космонавтов. Виктор Васильевич, а давайте мы на вопросы ответим, которые по каналам интернета пришли. Здесь много вопросов разных о космосе, о современных, в том числе, проблемах.
Нет вопросов, пожалуйста.
Художник из Московской области, к сожалению, строчка у меня пропала, кто именно. Считаете ли вы верным решение о затоплении станции «Мир»? Я считал, что станция могла продержаться на орбите еще долгое время, но история известная.
Я тоже считаю, что станцию «Мир» затопили рано. Она могла еще работать минимум 3-4 года.
То есть решение политическое, скорее, было,
мне кажется, да. Но это настояла та сторона, Соединенные Штаты Америки.
Александр Шевелев, пенсионер из Ленинградской области, пишет: в СССР для проведения космических программ была создана Тихоокеанская экспедиция ВМФ, корабли, которые обеспечивали пуск космонавтов в том числе. Из 8 кораблей в настоящее время остался один – маршал Крылов. У Китая подобных 5 кораблей. Считаете ли вы необходимым воссоздание этого соединения кораблей?
Ну, сейчас все-таки, учитывая, что летает МКС и две страны, наша страна и Соединенные Штаты, НАСА в основном управляют полетом. То есть уже гораздо больше охвачено, чем когда был только Советский Союз. Но кораблей бы надо, чтобы они были. Сейчас же нету в океанах ни одного корабля. А их бы надо иметь. Ну, 2-3, конечно, обязательно. Я так считаю.
Казимир, научный сотрудник. Уважаемый господин Горбатко, два вопроса. Первый. Пилотируемый полет на Марс, по-вашему, это дело 21 века или 22-го?
Я думаю, что, наверное, конца все-таки 21 века.
21 века. А вы сами полетели бы на Марс?
Я на Луну готовился. А Марс не думал. То есть, если бы летал на Луну, наверное, захотелось и домой.
Все дальше и дальше. И второй вопрос. Какова пенсия космонавтов, если не секрет?
Ну, я хочу сказать, что она достаточная. И по сравнению с другими все-таки побольше. Нормальная пенсия. Но смотря против кого.
А вот тут просят сравнить, например, с Нилом Армстронгом.
А я не знаю, сколько он получает. Но во всяком случае, против американцев у них минимум 5 тысяч долларов, но у нас в два раза меньше.
Понятно. Напомню, что в гостях у нас Виктор Васильевич Горбатко. Я обещал, на самом деле, очень интересно поговорить о ваших корнях. Фамилия так звучит вроде как фамилия, ну, южная, украинская. Вы сами с юга России, с Краснодарского края?
Да, я из Краснодарского края. Родился на Кубани, в совхозе «Венцы Заря», красивое название, да. Улькевичского района Краснодарского края.
А родители кто?
Родители у меня, отец был ветфельдшер, ну а мама колхозница, ну больше домохозяйка, так как, ну уже когда мы росли, она больше занималась подсобным хозяйством, так как война, тяжелое время. И сразу у меня учились две сестры, они учились в Краснодаре.
То брат, есть у вас большая семья, 700?
Пять человек у нас детей было. И вот все получили высшее образование. Начиная с... Брат, правда, не имел высшее, но он был летчиком. Правда, неудачно. Он был сбит под Сталинградом.
Его... Во время войны, да?
Во время войны. И его ночью вытащили наши... пехотинцы с нейтрального поля, так как он приземлился на нейтральном поле. Вот. Но потом он закончил курсы и работал уже механиком, механиком тракторной МТС, машино-тракторной станции. Уже стал забывать. А две сестры старшие получили высшее образование. Они учились в Краснодаре. Младшая училась уже здесь, в Москве, тоже закончила, имеет высшее образование. Ну, а я пошел в училище, так как на примере своего брата и мужа моей старшей сестры, он тоже был летчик, решил стать летчиком. А потом, во время войны, я наблюдал страшную картину, когда немецкие фашистские летчики расстреливали мирный табун лошадей. мирный, потому что наши отступали, табун брошен, и частично угнали, а частично осталось, не успели все угнать. И вот он как развился прямо расстреливает. И вот он меня решил, такое вот созрело желание защищать мирное небо, чтобы оно было не от всех, кто посягнет на... Вообще не только на лошадей, вообще затеет войну.
А вот тогда в конце 30-х, в самом начале 40-х, да вообще, наверное, все 30-е годы, а потом уж после полета космонавтов особенно, многие мечтали о небе. А ваши дети мечтают?
Нет, к сожалению, у меня две дочери, но они не пошли.
Ничего, они, хотелось детей направить по своим стопам?
Вы знаете, ну как-то я с самого детства заметил, что у них нет желания за не... именно к технике. А все-таки космонавт это должен знать технику.
Все-таки технику.
Да, они больше экономисты.
Говорят, многие летчики суеверные, бесшабашные. Вы в себе это находите или находили раньше?
Ну, как сказать, с детства я с детства. Рос, конечно, как и все, ничем не отличался. Что там, и дрались, и футбол гонял. Я, кстати, на футболе ногу ломал. Вот. Ухаживали за девчатами. Ну и, конечно, вот... ну, а потом, когда стал курсантом, времени было очень мало. Отпускали увольнение, хотя мне разрешали часто ходить, так как я был прилежный, в самоволку не бегал. Вот. И мне разрешали ходить в увольнение. И, но такого... я не отличался особой. Просто родители меня немножко воспитывали так в строгости. Старались, чтобы поменьше шалил и все остальное. Ну и поэтому нормально я рос.
Ну и в небе тоже не хулиганили, когда уже летчиком-то стали?
Нет, нет.
Игры какие-нибудь не затеивали там?
Нет, 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 не было. Я строго летал по заданию. Ну, иногда там снижался до высоты неположенной. Когда
как пилот... Чкалов, помним, под мостом пролетал.
Не, такого не было. Я все-таки был более дисциплинированный.
Напомню, в гостях у нас Виктор Горбатко, и свои слова вас сказал Виктор Благов, заместитель руководителя полетами ЦУП.
Ну, мы с ним ровесники практически. Начинали тогда еще, когда были молоды, когда еще все было в новинку. Все эти космические работы нас многое связывает. Я уважаю этого человека глубоко. Сейчас это стало обыденным, все эти космические полеты. А тогда каждый полет был событием, каждый полет, прямо скажем, напряжен был с риском. И надо было иметь достаточное мужество для того, чтобы выполнять программу. Хотя была менее сложная, чем сейчас программа экспедиции. И Виктор Васильевич с блеском выполнял программы, которые ему приходилось реализовывать в космосе.
Напомню, что это было мнение Виктора Благова. Я хочу вас вот о чем спросить. Много пишут в последнее время, ну, уже довольно давно, о том, что была довольно жесткая конкуренция в отряде космонавтов, в том числе и в первом. Как решались такие вопросы? На что можно было тогда пойти? Потому что, ну, полететь в космос, это, в общем, предполагало, особенно чем раньше, тем больше, то, что тебя будет знать вся страна, там, тебя продвинут и дальше. Вы конкурировали вот в отряде внутри? Между собой?
По-моему, нет. Немножко была... конкуренция, или точнее, очень большое желание стать первым у Титова. Это я так думаю. У Германа было. Остальные шли, в общем, как нас начальство назначало, так мы и шли. Не было такого.
То есть не предпринимали никаких там дополнительных мер?
Нет.
Не, ну вы уже говорили о том, что понятно, там и бегали, и на велосипеде, и занимались больше для того, чтобы вернуться в форму. Это все понятно, да.
Нет, не, ну это естественно, не для того, чтобы кого-то подсидеть. Вот в основном все шли, ну как решало начальство, наши инструктора, наши старшие воспитатели, вот, как они нас назначали, так мы и шли. Вот я даже немножко переживал, но не очень, когда не включили первую шестерку. Это там немножко Георгий...
А почему не включили, объясняли?
Нет, после беседы с Сергеем Павловичем Королевым, прошло сколько там, недели или две, назвали первую шестерку. И так как всех готовят, вот это тоже было понятно. Всех готовят к первому полету, уже нас было, правда, 18 человек, двое уже были отчислены. К первому полету, ну, невозможно было. Это тогда еще и тренажер был, все ж несовершенно было, все ж начиналось. Вот. Поэтому как-то выделили шестерку первую. Ну, жалко стало, что тебя там нет. Но я этому, ну, как сказать, обиды не заимел, злости нет. Спокойно отнесся к этому.
А как относились к тому, что полет, ну, в любом случае, испытательный, супериспытательный полет, и не так много полетов было осуществлено, даже успешных запусков до этого, да, там же была конкуренция, ну, с американцами точно конкурировали,
это
никуда
было.
Не денешься.
Ну, то точнее, конкурировали не мы.
Опять же, на политическом больше уровне, из-за этого определенная спешка, конечно, что говорить, там лучше... Ну, лучше было бы, может, еще там опробовать, запустить. К риску как вы относились? Вы понимали, говорили между собой о том, что можно полететь вот и не вернуться просто?
Не, ну мы просто об этом знали, потому что, ну, действительно, когда Гагарин взлетал, даже наши медики не могли подписать и не подписывая о том, что он вернется обратно живым. Вот, мы это понимали. Ну, и мы понимали, что и надежность все-таки техники, она имеет право отказывать. И отказывала много. Ведь даже до пуска Гагарина, ведь несколько же было пусков
неудачных.
Все это знали. Ну, и потом, вот даже когда я взлетал, у нас экипаж Филипченко, Волков и я, и вот очень неустойчиво работала третья ступень. А вы знаете, о чем я тогда подумал? Тогда немножко у нас с Китаем были не очень хорошие отношения. Вот. И я думаю, или в если случай произойдет, отказ, то я о плохом не думал. Думал, здесь или у нас, или Монголия, она мне родная, ну, или аж дальше туда, за Китай, в океан или в Японию. Но о том, что может быть смертельный суд. Нет, никогда я не думал. Я всегда верил в то, что я иду и должен быть уверенным в том, что все будет нормально, во всяком случае. И все сложности преодолимы.
Про суеверие я спросил, а потом забыл переспросить. Талисман или что-то были?
Я с собой возил, ну, первым полету землю брали. Вот. А второй, третий полет у меня было... Собачка, она сейчас у меня дома хранится.
Плюшевая, маленькая?
Нет, нет, костяная такая, ага. Из костей. Так что вот я ее брал с собой, ну а так особых суеверий у меня не было.
Рационально.
Хотя 13 число я не любил. А вот шатало получилось, и 13 космонавт, и 13 октября влетел во второй полет.
Ага. Так что вы человек не особенно суеверный, а скорее рационального склада. А тут еще был вопрос, сейчас уже не буду его зачитывать дословно, многие спрашивают, во внеземные цивилизации верите? Может там существовать что-то?
Вот мне кажется, что где-то есть. Вот, ну лично, что вот когда смотришь на Землю рассеянным глазом, тоже она необитаема. Вот. И где-то есть цивилизация. Но вот насчет того, что есть ли сегодня контакты, в это я не верю. Хотя в будущем вполне может. Или те, кто отсюда полетят, с нашей матушки Земли, или оттуда. Потому что если бы были уже здесь, на НЛО, как говорят, то обязательно контакты были. Ну вот я представляю на минутку, я прилетел на другую планету. И там увидел что-то разумное или неразумное, но какое-то живое существо. Конечно, я бы старался с ними вступить в контакт. А то у нас тут уже и крадут, и все остальное. Это все, по-моему, еще фантазия.
Виктор Горбатков в программе «Без дураков». А фильмы смотрите про космос с интересом? Много там лажи, лабуды?
Много. Но я вот эти вот «Космические войны» не смотрю. А потом...
Не «Апокалипсис», господи, как он там назывался? Фильм, когда астероид взрывали, летели там...
Нет, я его не видел.
Нет, не видели? Не, так специально не особо интересуетесь
космической тематикой? Нет, я когда все передачи про космос, я смотрю. Но вот этой фантазии нет. Я считаю, что это для детей.
Есть ощущение, что интерес снова повышается к космосу. По политическим ли причинам? Потому ли, что Владимир Путин рассуждает об этом? Или по каким-то другим? Это реально? Вы ощущаете это на себе?
Да, это я вижу по востребованности. Востребованность возросла, гораздо возросла. Вот. Ну и потом, вот сейчас я был на последнем пуске, на крайнем пуске, виноват. Вот.
А вот оно где.
Вот, и когда я наблюдал, когда сын Волкова уже возглавил экипаж, я тоже как-то пережил все от момента старта и до отделения от носителя. Вот, и хочу сказать, что вот даже потянуло космос, и я видел, с каким, а я прилетел туда вместе с чувашскими детьми, по линии Федерации космонавтики, Федерации космонавтики России. Вот, там 140 детей было из Чувашии, вот, и я с ними был и наблюдал за ними, как они переживали, как они, в общем, живо-живо, как бы тоже были в корабле. И были там много корейцев. Корейцы вообще такие организованные, и кричали, и шумели, и подбадривали. В общем, народу было много. И хочу сказать, что я вот, хотя раньше был очень большой интерес, но пресса была гораздо меньше, а сегодня довольно много.
И пишут об этом.
И пишут об этом
больше.
Много.
И телевизионные программы, посвященные космосу, смотрят.
Да, вот сейчас, вот опять этот фильм прошел про первый отряд. Я, правда, вот так получилось, что ни один день не мог посмотреть. Все какие-то дела. Хотя как будто уже чистый пенсионер. Но общественных нагрузок у меня очень много. Уже надо сокращать, но никак не получается.
Об одной из них поговорим, кстати. Вы председатель общества, ну, в свое время оно было советско-монгольской дружбы, а сейчас общество друзей Монголии. И знаю, что вы сменили на этом посту лично маршала Советского Союза Семена Буденного.
Да, Семена Михайловича Буденного.
Семена Михайловича.
Да, было такое.
Были близко знакомы с ним, да?
Я с ним еще познакомился в детстве. Я же рос в конном заводе. И он после войны занимал пост...
Он из ваших краев там или нет?
Он с Дона.
С Дона.
А я с Кубани.
Ой, да, извините. Можно сказать, да, не соседи, а просто даже соперники и конкуренты.
Вот. И когда он приезжал еще тогда по линии как замминистра по коневодству, и он, мы участвовали, показывали свою самодеятельность ему. Особенно моя жена даже пела. Будущая жена, конечно. Вот. И потом, когда уже меня избрали заместителем его, встречался несколько раз. И даже помню, как особая встреча запомнилась на 90-летии, когда мы его поздравляли с 90-летием, и вот он взял мою руку, ну, я представился, летчик-космонавт такой-то, он взял мою руку и говорит: а ты знаешь, первый космос, не Гагарин летал. А я говорю: а кто? Так, смотрю, Юля, а врач мне моргает: проходи, проходи, а он руку держит, что я буду вырывать. Вот. А он говорит: первый летал донской казак. Говорит, один казачок напился хорошо на бричке, запряженной этими валами. Значит, заехал на полуостров. То есть слева вода, справа вода, сзади вода и вверху. И везде же звезды. Он говорит: о, да я в космосе. Так что Гагарин говорит: я не первый. Он еще пошутил 90 лет. Правда, скоро попал в эту аварию и... Ну и после него меня избрали председателем. Я возглавляю.
В каком году было?
Это в 73-м году.
То есть уже 25-35 лет возглавляете
да.
это общество.
Кстати, в этом году мы будем праздновать 50-летие общества советско-монгольской, но теперь общество друзей Монголии, но я надеюсь, что оно скоро станет российско-монгольским обществом дружбы.
У вас еще одна есть общественная нагрузка. Ой, кстати говоря, вы же дважды герой. Бюст на родине стоит у вас?
Стоит, Венцезаря.
Все как положено.
Все положено.
Мне сразу поставили после того, как вторую звезду?
По-моему, через 2 года. Пока сделали здесь метельщик и поставили.
Ездите туда?
Вот совсем скоро, точнее, послезавтра вылетаю в Краснодар, оттуда еду в Венцы Заря, где будет проходить каждый год уже 37-й раз кросс, посвященный Дню космонавтики, на призы Горбатко. Начиная от детского возраста, то есть школьников, и кончая даже... Раньше бегали из мастера спорта и чемпионы мира. Сейчас, конечно, меньше, но все-таки интерес большой. И участвуют... ну, немножко все становится на ноги. Тоже я думал, что все закончится, но выдержал. Вот 37-й раз будет. А сейчас уже не только краснодарцы, но и соседние. Ставропольцы, ростовчане и другие.
Сами-то бегали этот кросс или нет? Или только наблюдали, награды вручали?
Нет, я кросс этот не бегал. Вручал награды, потому что...
А то все расступятся, да, Горбатко, на приз Горбатко. Пробежал первым. Родственники остались там, живут еще?
У меня, значит, сестра в Краснодаре, племянница в Краснодаре с внуками, и в Армавире племянник и племянница. И в Сочи жена моего брата, брата уже, к сожалению, нет, тоже племянница, внук, внучка и правнучка. Так что связи еще остались. Я уже не беру двоюродные, там троюродные, это довольно... Все-таки у мамы было 9 детей вместе с ней. У отца было 8, так что много разветвленность там.
Ну, че ж вы на двоих остановились как-то?
Ну, так получилось.
Время другое. Виктор Горбатко, гость программы «Без дураков». Виктор Васильевич, а как вы перестройку пережили? Собственно, полеты ваши были, последний был в 80-м году. Да, еще перестройкой тогда и не пахло. А после этого в 85-м начало многое меняться, уже в 90-х, в самом начале все пошло.
Я скажу, что я пережил тяжело. Я до сих пор переживаю. Все-таки вот я привык, что я советский человек. И, конечно, разбат Советского Союза для меня был, ну, удар. И даже вот я был же членом Верховного Совета СССР и народный депутат СССР от последнего созыва. И вот когда началось это все брожение, я выступал против и был против этого. Но, увы, я и даже то, что и армия немножко поддержала, я был против, я был советским человеком. Понимаете, но как я могу относиться плохо, если я родился в Советском Союзе, если я вырос, получил образование и летное, и академию закончил, 3 раза слетал в космос. Когда я летал, я всегда с гордостью говорил, гордился тем, что я простой парень из простой семьи, вот мне предоставлена такая огромная возможность увидеть, я уже не говорю о работе, но увидеть нашу Землю с высоты космического полета и понаблюдать и необычные восходы и заходы Солнца. И сама Матушка Земля, когда, кажется, она не такая уж большая, всего 89 минут, и ты вокруг нее влетел. Так что я переживал тяжело. И сейчас еще до сих пор я сожалею.
А в середине 90-х, кажется, баллотировались в депутаты тогда.
Да,
не
было,
прошли.
Но не прошел. Кстати, баллотировался там, где учился, в Батайске. В Батайске, ну там и не только, и другие, и ростовских, 2 или 3 района. Но, к сожалению, не прошел.
А стали бы депутатом, в какую сторону вели бы страну? Ну, в какую политическую линию исповедовали бы?
Я за восстановление, хотя бы в пределах наших 3 республик. Белоруссии, Украины и, конечно, России. Но я не против, чтобы и Средняя Азия присоединилась. Но больше всего за эти 3 республики.
Ну, вы были, наверное, членом КПСС, конечно, наверняка. В то время невозможно было без этого.
Я был членом КПСС, и сегодня у меня лежит в сейфе мой партийный билет и учетная карточка.
То есть вы его не сдали никуда?
Не сдали никуда.
Не порвали, просто с распадом партии, собственно, он так и остался.
Так и остался лежит.
В другую партию не вступали ни в какую?
Немножко был. У Бабурина был в этой партии, но потом ушел со всех. Сейчас никакой партии не промыкаю и не принадлежу.
А почему?
Ну, вы знаете...
невозможность что-то сделать вот в этой партийной ситуации? То, что вами немножко как свадебным генералом прикрывались или что?
Нет,
или просто
я
поняли,
просто...
Что свои цели
я сейчас, честно говоря, не нахожу, куда бы я хотел пойти.
То есть нет такой партии, ее предстоит создать.
А больше, конечно, считаю, что у меня уже возраст, и пора политикой не заниматься.
А чем заниматься? Сельским хозяйством? Как вон удалялись императоры капусту выращивать?
Ну что, у меня даже пчелы есть.
Да что вы?
Да.
И с Юрием Михайловичем Лужковым, что ли, консультируетесь как-то?
Ну, с Юрием Михайловичем консультируюсь, но с другими консультируюсь. И вот приглашен на съезд пчеловодов, который будет вот в ближайшую субботу. Но, к сожалению, я уже улетаю в Краснодар, на съезде не побываю.
Угу.
А так у меня есть пчелы.
Под Москвой, да, пчелы?
Нет, в Смоленской области.
А, в Смоленской области.
Там, да, там, на родине Гагарина. Ну, не в Гагарине, а в Рославле, в Ростовском районе.
Совсем немного времени у нас остается. Детьми довольны тем, как дочери ваши?
Ну, я вам скажу...
Ну, это советская же идея. Дети должны жить лучше, чем мы. Живут дочери лучше, чем...
Нет.
Почему?
Не лучше.
Не лучше?
Не лучше. У меня старшей дочери, к сожалению, не состоялась семья, она одна. Ну, а младшая тоже мне сказал, что у ней все хорошо. Она после заграницы стала заниматься домашним хозяйством. И хотелось бы, чтобы они больше делали для дома.
Ну и последнее, пожелайте что-нибудь слушателям нашим.
Я очень благодарен за приглашение и хочу сказать, что, дорогие радиослушатели, знаете, все, что есть в жизни, оно должно быть с нами. Конечно, хочется пожелать, чтобы все стали жить лучше, чтобы не было такое большое деление между бедными и богатыми, чтобы все были здоровы еще долгие годы. Счастья вам! Будьте счастливы и здоровы. И любите нашу хорошую, великую Россию.
Ну и вам хорошего, отменного космонавтского здоровья, долгих лет жизни и удачной работы. Еще заходите к нам. Я напомню, что в гостях в программе «Без дураков» был Виктор Васильевич Горбатко, член первого отряда космонавтов. Счастливо, всего доброго.
Всего доброго, до свидания.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки,
без помощников,
без ограничений,
без охраны
и без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».